«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час и уже сейчас вот будет 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте, оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Вот с нами на связи по скайпу Александр Ильич Сладков, я его сейчас вижу, какой-то он очень сосредоточенный. Что вас смущает, мой друг?
Ну, скажите еще раз, Вергасов.
Ну, один раз язык заплелся, теперь все, уже садись двойка, да?
Ну, садись три. Галим Маратович, добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, студия. Готов к работе?
Ну, предложи, о чем мы с тобой сегодня поговорим.
Ну, у нас война-то сейчас самая большая в Европе идет. Это на Украине. Традиционно могу сказать, что картина сложна в понимании, мы же все время лезем в детали какие-то. Вот. Но есть вещи основные. Во-первых, конечно, первая это трагическая новость. Роман Кутузов погиб. Это командующий корпусом донецким. Это русский генерал, генерал-лейтенант. И человек, который очень много сделал для спокойствия людей в Донбассе. Очень много сделал, до последнего делал. Он, если кто-то думает, что находясь в машине, он там погиб, затурили, атаковали противотанковым управляемым снарядом или ракетой, то это не в атаке, вы ошибаетесь. Он ехал как раз для того, чтобы активизировать наступление. Вот. Почему командующий Донецким корпусом оказался на территории ЛНР, я вам хочу сказать коротко, не вмешиваясь в нюансы, которые, естественно, исповедует командование наше. У нас высокоманевренная война идет сейчас, и это реально, это без каких-либо... Ну, чтобы вы понимали, что войска перебрасываются с места на место, идет усиление флангов, усиление центра, снова переброска, рождение каких-то планов, воплощение этих планов. Людей-то там не шибко много у нас, один к одному воюем с украинцами. Хотя наступаем, и активно наступаем, и результативно наступаем. Не знаю, почему мы их так жалеем, честно говоря. Смяли бы, как бумажку, и выкинули в урну. Но вот пока так. И генерал Кутузов направлялся к своим войскам, которые действовали на территории ЛНР. Такое, кстати, тоже бывает. И когда брали Дебальцево, допустим, то это были объединенные усилия тоже, когда котел закрывали в 15-м году, 15 февраля. Я тогда встретил своего друга, командира разведбатальона 201-й дивизии. Это в прошлом, он уже, конечно, пенсионер был, Серега. Я его встретил, я говорю, а ты что, у нас ДНР? Он говорит, нет, я из ЛНР иду, и там встретились две группировки как раз. ЛНР, ополченцы и ДНР. Так вот, сегодня тоже маневры идут, и войска, поддерживая друг друга, проскакивают, атакуют, обороняются и все остальное. Это все в планах командующего общей группировкой Александра Дворникова. Поэтому тут надо смотреть уже, что они делают. Да, Роман погиб. Завтра у нас прощание. Поеду обязательно. Молодой мужик, красивый, статный. Настоящий генерал, не трус, инициативный, азартный, да, может быть, азартный, сгубило, может быть, это десантник, выходец из ВДВ, занимал в свое время должность замкомандующего ВДВ по работе с личным составом. Я познакомился с ним, когда он командиром полка был. Широкоплечий, накачанный, пышущий здоровьем, энергией. Вот остановили просто на взлете. Вот. Но погиб как солдат настоящий в бою. Это немногим дано, честно говоря, тем более генералам. Не в постельке на пенсии, а вот в атаке. Да, это особый такой вот, наверное, случай, момент. Хотя, по мне, это уже четвертый генерал гибнет в Донбассе.
Ну, Роман, по-моему, и в Сирии же был.
Ну, в Сирии. Ну, в Сирии же не такая война. Ну, что в Сирии война? Вот тут война настоящая идет. Вот Великая Отечественная перед этим была с таким же напором. Ну, естественно, по масштабам это не та война, но по важности войны с фашизмом в Европе, который опять поддерживает вся эта группа государств, а зачем поддерживают? Вкладывают огромные деньги. Ведь наш бюджет российский равняется уже по уровню, украинский бюджет равняется российскому бюджету. Но там масса нюансов, закрытые части бюджета, мы их не можем вычислить. И если бы даже я знал, я бы не сказал, естественно, ни в эфире, ни так, ни в разговоре. Но это секретное. Сторона. Но, в общем-то, по открытым источникам мы равняемся примерно...
Ты имеешь в виду оборонительный бюджет или вообще в целом?
Ну, военный бюджет. Военный бюджет Украины и России. Конечно, в этом огромное содействие оказывают Соединенные Штаты, Великобритания, остальные страны. Там они градируют. Градация идет. Кто-то гуманитарную помощь, кто-то социальную. Но это все в пользу бедных, потому что гуманитарная помощь, и по ее линии идут каски, бронежилеты, там, беспилотники. Это что? Это военная помощь в военное время или нет? Поэтому сражаемся мы и на финансовом фронте, и на политическом, и идеологическом. Сегодня наш представитель в Совете Безопасности ООН Небензя покинул зал после весьма неуважительного отношения со стороны коллег и дипломатов. И, по-моему, уже дипломатический язык, этот термин теряет свой смысл. Вот. Война, война, идет война. И мы воюем успешно, раз нас пытаются раздергать. Вот. То, что касается новостей... Ну, честно говоря, я же нахожусь в Москве сейчас на побывке. Мне сложно судить, что происходит на Харьковском направлении, Изюм, что происходит в Запорожье, Николаевское направление, что там, мы как Одессу сейчас опекаем с военной точки зрения нашей российской. Вот. Все сложно. Тем более, вот знаете, я недавно поднял свои архивы имеющиеся, а мне осталось наследство от Юры Романова, это наш классик военного репортажа, классик стрингерства. Он оставил нам очень много архивов своих. Вот. И там я обнаружил гигантскую составляющую войны в Абхазии на море. Оказывается...
Ничего себе.
Морской компонент 92-93 год, Абхазская война, это Абхазия с Грузией, ну, настолько мощный. Я не знал, и грузины, и абхазы, там и Россия, и эвакуация раненых, и доставка, и высадка десантов морских. Настолько интенсивно. А сейчас-то тем более, но об этом не говорим. Вот нет такого пока рассказа. Дай бог, когда-то расскажут. Не просто о трагедии Москвы, нашего флагмана Черноморского флота, но и будут какие-то вещи позитивные. Хотелось бы, конечно, но не время, наверное. Вот. То, что касается целей войны, вот если уж мы говорим, начали от общего к частному, от глобального к деталям всего происходящего на Украине. Послушайте, ну это идет попытка заморить в конкурентоспособного соседа. То есть мы составляем конкуренцию для Запада. Наша огромная страна, сильная, развивающаяся быстрыми темпами. И мы составляем конкуренцию для Запада, который засыпает от старости уже, от своей. Не биологической старости, а вот от старости своих принципов, которые ветхих, каких-то непонятных, непрогрессивных, которые они исповедуют. Они там занялись больше какими-то биомеханическими механизмами, там, темами, связанными там, с ЛГБТ, там, с чем-то еще. Но, наверное, не знаю, наверное, это важно для них. Для нас нет. Для нас главное, чтобы все люди жили нормально и развивался и бизнес прежде всего, и образование наше, здравоохранение и административная система. Так вот, они убивают нас не по идее, потому что не стали бы они по идее поддерживать фашистов там. Ну, нацисты, извините, ребята, кого вам еще надо показать? Ну, как не тех парней, которые вышли из Азов стали, их начали раздевать по пояс, или там в трусах они стояли, вот, сдавшиеся. Ну, что там еще нужно? Какие татуировки и какие темы вам еще предложить для того, чтобы вы поняли? Фашизм кругом. Но Украина насквозь в этом нацизме и фашизме, понимаете? Превосходство нации и все остальное. Поэтому не в идее здесь дело, а дело в экономике. Экономика всегда лежала в основе действий многих. Ну, в основе действий, в основе событий, в основе войн, в основе каких-то политических движений. Экономика. Нас просто пытаются заморить вот в этом соревновании, гонке в этой. Не получается пока, потому что по многим причинам.
Ну, слушай, ну это же вообще известный факт, это и американцы говорили, Мадлен Олбрайт, я думаю, европейцы разделяют ее позицию о том, что Россию надо поделить, Сибирь вообще не должна ей принадлежать с ее богатыми ресурсами, это должно принадлежать всему миру. Ну, под всем миром они, естественно, понимают вот эти натовские страны, Америку, там, Австралию, скажем, более-менее, так сказать. Да, но англосаксы и к ним примкнувшие. Если говорить о том, что сейчас мы воюем, в общем-то, с Западом, ну, вот с этим коллективным Западом, как он там, такой термин существует, то мы же помним, как это было и с Наполеоном, как это было с Гитлером, вокруг них объединялась вся Европа. Вся Европа шла.
Естественно. Откройте шкафы! В фондах оружейных Сталинградского сражения. И вам покажут оружие, которое было подобрано с поля боя, не привезено в Сталинград после сражений. Вы испытаете шок. Вы что там думаете, что только МП-38, МП-40 автоматы или шмайсеры? Нет, там полно всего. Полно всякого оружия было. Вся Европа выгибалась коленками назад, чтобы только угодить фюреру. И сейчас все то же самое происходит. Вы посмотрите, какой отвратительный случай произошел с несостоявшимся полетом Сергеевича Лаврова в Сербию. Болгары, Северная Македония, Черногория запретили пролет. Ну что, сами что ли? Нет.
Ну, естественно.
В услужливой позе застыли. В услужливой позе. Ну разве это государство? А мы говорим там, вот белорусы там такие, Северная Корея такая, там маргиналы. Да они просто не подчиняются. Они не подчиняются. Они ведут самостоятельную политику независимую. Да, они платят за это дорого. И различными блокадами, и непродвижением ни товаров, ни потенциала своего. Вообще, я предлагаю, вот с таким поведением ООН надо снять все санкции односторонние с Северной Кореей. Потому что мы в коллективе этого Совета Безопасности ООН каким-то образом умудрились войти в альянс с остальными западными государствами и кошмарить Северную Корею. Мне кажется, надо снять в одностороннем порядке все это дело. Посмотрите, какой людской ресурс у них. Посмотрите, какая, это же партнеры, с которыми можно бок о бок воевать против кого-то. Обороняться, строить союзы какие-то оборонительные. Там же Китай. Ну, посмотрим, к чему приведет вот эта вот отвратительнейшая позиция Запада, которая считает нас папуасами. Да и украинцев тех же, а что они там, за белую расу проходят, что ли? У поляков тех же.
Да, конечно, нет. Конечно.
Рабы. Мы нет. Мы не рабы, а они рабы.
Мы враги.
Да, мы враги. Лучше быть врагом, чем рабом.
Да, ну с поляками-то у нас давняя история. То они в Москве, то Варшава наша. Это веками длилось.
Да никто сейчас не хочет и не желает вот этого противостояния грандиозного. С Польшей тем более. Я, кстати, один из моих вообще любимых детских авторов, это Януш Пшимановский, «Четыре танкиста и собака». Я путешествовал по всем этим академиям, военным училищам, бригадам десантно-штурмовым в Польше. Принимали как родного. Как раз тогда, когда дипломатический скандал был. Ну, ты же меня отправлял, ты не помнишь? Угу. Понимаешь, по Польше. И во Вроцлаве, и в Кракове, и в Варшаве. И тогда еще удивительный случай был, когда я в Кракове попросил краковской колбасы. Они говорят, у нас нет колбасы. Почему? Да она в Венгрии производится. Я говорю, краковская колбаса производится не в Кракове. Они говорят, по требованию ВТО мы закрыли здесь производство. Ну, бред какой-то. Вообще бред. Бредятина.
Нет, там, наверное, не ВТО, а Евросоюза, скорее всего, вот это их всех. ВТО разве?
Да.
Обычно там Евросоюз распределял, кому что производить, кому что выращивать, и кому что там на дотации.
Ну, вам, Галим Маратович, Дергасов, заметил, как я твою фамилию?
Да.
Четко.
Да. Спасибо.
И дней, наверное. Вот, с пятницкой.
Спасибо.
Вот, поэтому вот война идет. И сегодня мы говорим о том, что после разгрома, есть такие предположения, после разгрома мощнейшей группировки украинской в Донбассе, вот, там дела немножко другие пойдут. И в моральном плане, и в накоплении боли Украины от ударов наших ракетных. Вот. Я думаю, что новые волны пойдут. Сейчас вот те люди, которые в Мариуполе отличились реально, там часть из них работает на полигоне, готовятся, и они вольются снова в бой. Уже отдохнувшие, перевооружившись, доукомплектовавшись, а это очень опытные люди и очень желающие победить. ОБТФ. Отдельный батальон боевое тактическое формирование, ОБТФ. Это крутые парни. Вот они, пускай их ждут, как людоедов.
Да, вот. Мариуполь они прошли, конечно, это такая школа,
как,
что тут...
Там, как российские танкисты, как и морпехи наши, там они тут там все воевали. Но вот эта часть сейчас отведена, она на полигоне занимается. Вот на полигоне. Они там дали возможность переформироваться, слава богу. И сейчас по новой дефлорация ждет украинские части.
Ну, Зеленский собирается сейчас сформировать там около 30 бригад, по-моему, и просит под них оружие. Вот, ну как бы это уже, видимо, бригада будет после Донбасса, которая пытаться противостоять.
Ну, чем громче шкаф, тем... Чем больше шкаф, тем громче он падает. Посмотрим, что за бригады.
Ну, это, по-моему, из очередного маразма, в общем-то, Зеленского, потому что людей-то, может, он и найдет, но обучить их все равно времени не хватит. Да ведь с оружием что-то, похоже, там не очень все.
Нет, ну, ты понимаешь, в чем дело? Почему? При таком бюджете, который только на войну действует, если у нас бюджет обороны, он же направлен на что? Подготовка кадров военных училищ. Мы оружие производим новое. Мы не окры проводим. Мы проводим учения мощнейшие. У нас Дальний Восток, у нас Запад, у нас Камчатка, у нас Сахалин, у нас противостоит, у нас целая орава тех государств, которые мечтают что-то отщипнуть, у нас Северный морской путь, у нас Кавказ нужно обеспечивать.
Арктика, да.
Поэтому, извини, а у них-то только они на Донбасс и тратят все, понимаешь? Все 30 миллиардов, которые им накидали в шапку.
Ну, у них было сначала как бы успешное наступление 30. Же со стороны Николаева, где они, по-моему, потеряли столько, что теперь до сих пор себе прийти не могут. Ну, наступление я в кавычках имел в виду.
Марат, что нужна точность? Я, к сожалению, точными формулировками, цифрами здесь, вот в этой ситуации не владею. Я хочу сказать, что у нас тоже обсуждается сегодня возможности дополнения наших сил из России. Это добровольцы, это контрактники, это новые люди, которые проходят обучение в Чечне в том числе, или в первую очередь в институте спецназа российском, вот, с лучшими инструкторами. Я хочу сказать, что вот у нас есть товарищ такой, Мишка Андроник, Михаил Геннадьевич Андроник.
Да.
Является сейчас спецкором, он главным редактором ГТРК нашего в Крыму, вот, в Симферополе. У Александра Васильевича Минакова, значит, руководителя того подразделения в ГТРК. И вот он начинал-то он добровольцем здесь, а из Питера вообще штатский человек.
Да, он же был героем нашего фильма одного о добровольцах. Помнишь, мы делали?
Конечно. Прошел обучение, и он до сих пор говорит, то, что я жив, это благодаря тому, что я перед тем, как принять участие ополченцам в битве в Дебальцево и везде, в Углегорске там, то это благодаря, то, что я жив, это благодаря этой подготовке. Она нужна не просто выжить, но и победить. И вот сегодня эту подготовку в более широком масштабе проводят в том числе в Чечне. Спасибо Рамзану Ахматовичу, честно говоря, он много делает для нашей победы. Реально, реально много делает. И вот одна из вариаций этого вклада – это как раз подготовка. И я хочу сказать, что плюс ко всему обсуждаются различные методы повышения уровня укомплектованности боевых частей. В том числе, допустим, по медицинским показаниям, там некоторых нельзя брать на службу, да? Ну, астигматизм, допустим, да? Ну, вот нельзя при строгом подходе там. А на самом-то деле человек может и бегает, и прыгает с парашютом, и по чудеса в области физической подготовки проявляет. Ну, астигматизм, все, там закрыт путь. Военное время надо открывать. Плоскостопие, ну не всем бегать. Кто-то является специалистом штаба, кто-то является специалистом БЛА, в области применения БЛА. Ну, плоскостопие, ну не будет он ходить, проходить рейдовые какие-то мероприятия по 50 километров за ночь там.
Саш, я тебя сейчас вынужден прервать, у нас новости, а потом мы продолжим и будем отвечать уже на звонки наших радиослушателей.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Сразу напомню вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в телеграм-канале «Говорит Москва» и в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии. Еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону плюс 7-495-73-73-948. Также оставляйте свои сообщения в Телеграме. Достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК Бот» латиницей в одно слово. Саш, ну, мы продолжаем наш разговор. У нас сейчас масса тут сразу звонков появилась. Будем отвечать?
Давай.
Поехали. Здравствуйте.
Добрый вечер. С днем рождения, Александра Сергеевича Пушкина.
Да, это у нас сегодня памятный день.
Скажите, пожалуйста, а есть талантливые пишущие ребята? Останется ли какая-то проза после всех этих событий? Это же важно. Спасибо.
Есть такой бард, очень интересный. Он является членом сообщества бардов настоящих, не которые поют сразу, как только муху увидят или там стрекозу. Хватит за гитару там это. Это Владимир Скопцев. Сегодня он, мы его записывали в Донецке, несколько песен. И я тут узнал, что он ушел на фронт. Просто собрался и ушел на фронт. И он, я знаю, часть, в которую он воюет, но он мне написал несколько вещей, таких интересных. А вообще Саня Игумнов сейчас, Александр Игумнов сейчас там находится. Это талантливый сибирский писатель, он из Красноярска, по-моему. Он прошел афганскую войну вертолетчиком, сам закончил училище, летал. Сейчас он в Донбассе там тоже пишет, он и в Чечне был, приезжал. Есть интересные ребята, конечно, местных, очень много интересных ребят. Я бывал на творческих встречах в Центральной городской библиотеке, вот недавно в Донецке. Бывал в Республиканской библиотеке имени Крупской, которая находится недалеко от, ну, от памятника Шевченко. Вот. Есть талантливые ребята. Интересные есть враги, которые пишут. Вот один парень там описал свой путь к шпионажу, там шпионажи против ДНР. Описал свой путь, попытался сделать это, применяя эзопов язык, и потом нашли эти записки, и оказалось, что чекисты проанализировали эти записи, вышли на него, его задержали, и он действительно проходил как шпион, его судили. Я брал у него интервью, его обменяли, по-моему, Васин, фамилия, Асеев Васин, вот, его обменяли, он сам с Макеевки, из Макеевки. И те вещи, которые он писал, достаточно интересны, да, ну вот, если попытаться быть сбалансированным в своих ответах, ну вот, пожалуйста.
Слушай, Саша, а вот от меня продолжение вопрос. Вот ты же видишь вот людей, которые там сражаются, на них вот сегодня поэзия как-то влияет? Вот они поэзию могут воспринимать? Потому что мы забыли ее за рэпами там всякими прочими, как бы такими достаточно нет, сомнительными это литературными.
Это музыку черного парня.
Ну, если там правильные слова, то я не возражаю, в общем-то. А если там слушай, взял две телки, пистолет и еще что-то, то как бы это неинтересно.
Стоял батальон на Старомихайловке, одной из бригад донецких. Мы же там такого рэпера писали. Это такой интересный чувак, вообще интересный парень, который излагал, так излагал в рэпе. Вот. Мы его и в окопах записывали, и на студии 109, легендарная студия записи в Донецке. И он сейчас воюет где-то в другом месте, я имею в виду со своим батальоном геройствует. И он пошел по военной линии, там он очень продвигается и как профессионал военный, но он удивительный рэпер. Вот. А возьми Саню Доллара. Доллар – это такая кличка была у человека, который был неординарной личностью, такой растрига, такой, значит, веселый чувак, который делал знаменитый на всю Украину, потому что он участвовал там конкурсах, я не буду называть, ну, в больших фестивалях музыкальных, он и рэп читал, и пел, занимал первые места, донецкий самый. Вдруг я однажды, ну, снял какого-то парня с золотыми зубами, и он печку топил на Новый год, там, в районе Александров. Вот. И вдруг один парень местный увидел эти кадры, говорит, а Бакс что, здесь? Я говорю, в смысле? Он говорит, да это самый гламурный тип, который здесь был. Он занимался машинами там, что-то еще там, доллар у него такой здесь висел. Я говорю, такой это командир взвода, он воюет вовсю. Да, он ушел, как, знаешь, как в монастырь ушел на войну. Отрекся от всего. Его напарник, с которым он пел, парень-милиционер, он уехал в Киев. А вот Саня, он, да, воюет. И вдруг я недавно встретил его в той же бригаде. Он раненый шел с палочкой. Я так записал интервью с ним. То есть, вот тебе рэп второй. Поэтому есть люди, занимаются творчеством, пишут, конечно. И много картин пишут батальной тематики. Кто-то делает вещи там из железа. Михалев, такой мастер есть. Он делает обязательно с применением роз. Роза – это символ Донецка.
Да, там красиво получается, я видел.
Да, из трофеев делает. Из автоматов, там, сожженных пистолетов. Вот недавно мне вручили. Ну, как я пистолет там с этой розой, да, он кованный, там все остальное. Mm-hmm. А пистолет-то настоящий там торчит в этой экспозиции. Ну, куда его повезу через границу, мне скажут, да. А ты его отклеишь сейчас за углом и пошел грабить банки. Ну, нет, так не бывает.
Так, ну у нас еще звоночек. Да, здравствуйте, Вась. Вы у нас постоянный слушатель.
Да, просто эмоции переполняют. Спасибо, Галина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Спасибо вам за репортажи, за ваши так называемые искрометные мнения. С чем-то соглашаюсь, с чем-то нет. Ну, к делу. Вот недавно видел одного молодого контрактника, который с самого начала операции попал в плен. Он говорит, что их разбомбили вертолеты с польской символикой, их колонну небольшую. Вот, была колонна рассеяна, потому что не было ПЗРК. Ну и набрели на хохлов. И побывал даже в Виннице, в Николаеве по разным тюрьмам. Сказал, что очень прессуют. Ну, да, на глушняк и пытают в основном офицеров, военнослужащих ЛНР, ДНР, лиц кавказской национальности. Вот. И нашему брату, в том числе и крымскому, достается, особенно тем, кто перешел на сторону российской армии после фильтрации. Поэтому я удивляюсь, как у ЛНРовцев, ДНРовцев во время боя хватает самообладания вот этих укропов брать в плен. Вот, но дело в том, в чем я хотел спросить. Вы знаете, я посмотрел тоже огромное количество роликов по Нихит от Южной Осетии до Мурманска и от Белгородской области и Абхазии до Дальнего Востока. Хоронят наших ребят. Ребят в основном огромное количество прошедших Сирию. У меня два вопроса, сейчас коротенько скажу. Кто попадает сейчас в плен, насколько это массово? Либо конвойники гумконвоев, которые не всегда прикрыты должным образом. Либо разведка, которая тоже бросается во все чашки благодаря своему героизму. И кто погибает? От арты больше всего, либо снайперы сейчас прежде всего организируют, потому что украинские снайперы с нашими тоже составляют огромную конкуренцию для наших ребят. Вот по потерям это прежде всего от арты или от снайперов. И кто попадает в плен больше всего, если вам такие сведения доступны?
Ну, с нашей стороны попадают, если и попадают в плен, то в бессознательном состоянии. В основном это люди, которые получают ранения и потом уже не могут контролировать свои действия в связи с тем, что отключаются или каким-то образом получают такие увечья, которые не позволяют им дальше воевать. Это раз. С их стороны сдаются люди, выходят, поднимают руки вверх, сдаются очень много. Ну, если Азов сдается, самая идейная и боеспособная у них часть, то что уж там, до пехоты или теробороны. Сдаются как по графику. Вот. Потери больше всего, конечно, 93% это артиллерия вражеская. Это артиллерия. Анализировать не буду дальше.
Да. Так, еще звоночек. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Угу. Ну, я такой немножко необычный хочу задать вопрос, но вполне искренний. Вот есть человек с двойной фамилией, не буду ее называть, он герой Донбасса, тех еще, ранний герой Донбасса, он очень сейчас обиженный на власть. Вот нельзя, например, я чувствую, что он искренний какой-то человек такой, просто немножко заблудившийся, что-то не понявший. Вот, а нельзя вот так вот мужикам прийти, вот ребятам таким, донбассцам, к нему и сказать, слушай, ну давай забудем там какие-то обиды, все, сесть с ним по 50 грамм чая выпить и все-таки восстановить его вот как бы в репутации героя восстановить вот это единство идейное, а то он все-таки какое-никакое раскол вносит. Спасибо.
Спасибо, Вадим.
Вы имеете в виду, наверное, Игоря Ивановича Стрелкова?
Ну да, да.
Фамилия настоящая
Гирка. Мне так тоже показался.
Вот, ну, во-первых, даже те люди, которых он полоскает иногда, они относятся с уважением к тому периоду его жизни, когда он сделал многое для Донбасса. А он многое сделал для Донбасса. Вот. Я вообще стою за то, чтобы всех тех командиров, которые гремели в самом начале, это и Безлер, и Стрелков, и Ходаковский, и, может быть, там Шахтер, кто там остался еще из ребят, ну, полтинник, там на территории ЛНР, вот полк, расширить их компетенцию командирскую, дать возможность набрать людей и под контролем вооруженных сил ДНР, ЛНР, дать возможность снова проявить себя как командиры. Под них пойдут люди, к ним пойдут добровольцы, к ним пойдет помощь гуманитарная дополнительно. Под них будут выделены какие-то ресурсы. Это в коня корм, да, почему бы и нет. Но надо все-таки прекратить во время войны, дать возможность человеку работать командиром, а не глашатаем. Вот Игорь Иванович, безусловно, талантливый человек, дерзкий, решительный очень, способный многое принести, большую пользу. Ну, единственное, что, конечно, в адрес президента, мне кажется, напрасно он всякие вещи произносит. Мы нашего лидера уважаем, у нас... Мы с ним долгий путь проходили, и войны с олигархатом, и с боевиками, и с бандподпольем. Вот. Сегодня сложный период. Нам вокруг него группироваться надо и поддерживать его, а не разлад носить. Но Игорь Иванович, я считаю, если бы ему при определенных обстоятельствах, которые от него тоже очень зависят, дать возможность наравне с другими командирами расширить, принять какую-то компетенцию на себя, ответственность, расширить ее значительно. Почему бы и нет?
Ну, а вот как ты думаешь, он готов будет выполнять приказы, которые ему не нравятся? И там, допустим, как-то их, ну, вступать в полемику?
Олег Маратович, ты же сержант советский. Вот сколько процентов тех приказов, которые ты получал и выполнял в советской армии, они тебе нравились? Вот я ни одного не помню. Чтобы мне приказывали спать, там, приказывали много есть, приказывали там... не ходить на кроссы какие-то, на марш-броски, чтобы такие приказы. Вот я не помню приказов, которые нравятся, от которых кайфуешь.
Ну, я в военном отношении себе вообще не могу даже поставить там на несколько ступенек ниже по сравнению там с Игорем Ивановичем. Я просто сержант.
Сержант, ну, просто сержант. Прекрати самоуничтожение.
Причем не советская армия. Да, да.
Товарищ Вергасов, прекратите.
Так, еще звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, вот, более глобально немножко. Вот, почему все время говорится, что в Мариупольских портах там заморожена там пшеница, что там наш виноват, а наши говорят, что это они. Почему мы вообще извиняемся, что она заморожена? Поставки, так сказать, украинской пшеницы куда-то там на Запад. Почему мы просто ее... Почему мы просто не скажем, что Запад уже не получит вообще из Украины пшеницы? Я не понимаю, вот почему каждый день идут разговоры об этом. Везде, у нас по всем каналам.
Можно я сначала
отвечу? И мы, главное, всем извиняемся. О том, что нет, Россия не запрещает поставки. Да почему мы просто их не запретим?
Александр,
на
можно...
Запад, нас
да, я вас понял. Я вам сейчас... Можно я теперь отвечу? Я тут немножко это...
Что ты извиняешься, Марат?
Не, ну, обычно ты у нас впереди, как Гайдар. Дело в том, что вот недавно Лавров посещал арабские страны, там вел там переговоры. Очень много зерна отправляется именно в Северную Африку и в страны Ближнего Востока. То, что европейцы хотят там у себя в зернохранилищах тоже как бы оставить часть украинского зерна, это другие контракты. Если мы сейчас не будем способствовать экспорту этого зерна в арабские страны, в страны Северной Африки, ну, в частности, в Египет, то мы создаем такую атмосферу, что эти страны начнут, в общем-то, склоняться к позиции американцев, то есть то, что касается нефти, то, что касается определенной нейтральной позиции в отношении России со стороны этих стран, все это будет приводить к тому, что положение России вот в мировом сообществе, что касается африканских стран и Ближнего Востока, будет ухудшаться, то есть появится перспектива голода в этих странах, и никто уже не будет смотреть на Россию как на страну, которая как бы ведет с ними благоприятные определенные там отношения, а это будет страна, которая допустила голод. Вот, и Америка, и Европа, они сейчас всячески стараются Россию представить именно в таком виде, поэтому сейчас мы пытаемся все-таки зерном максимально по тем договоренностям, которые были у Украины, тоже их снабдить. И, с другой стороны, предлагаем и свое зерно российское.
Галим Маратович, ну извиняться-то зачем здесь? Надо, приняли решение действовать. Это раз. Второе, это зерно вовсе не украинское уже. Это западные компании внесли огромные деньги, инвестировали в сельское хозяйство, и это лишь продукт их инвестиций, зерно. Поэтому здесь нужна какая-то позиция особая по поводу зерна. Мы же не можем просто его оттолкнуть от берега, и баржа пошла. Нет, тут нужен соответствующий какой-то соответствующие гарантии прибытия этого зерна в те порты, которые мы наметили.
Ну да, чтобы оно куда-нибудь там в Гамбург
не ушло. Конечно, их же просто англичане просто придут и ограбят эту баржу. Могут и потопить, могут зацепить с собой уволочь. Поэтому тут вопрос такой, непростой. А то, что касается решения принятого, что извиняться? Принял решение, действуй.
Ну, я бы не сказал, что мы извиняемся. Мы же, это как бы наш слушатель, как бы в таком виде это представил этот вопрос. Вот, но на самом деле, это сейчас вопрос очень такой первостатейный, наравне с газом и с нефтью. И я думаю, что даже более сейчас важный будет, чем энергоресурсы, потому что кушать хочется всегда совсем. Конечно. Вот, еще звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. В день языка и поэзии почему-то вспомнился Некрасов. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения, край нашего народа. А вопрос у меня два к Александру. Я могу поверить, просто раз он не услышал все. Вот первый. Влезание надолго в Афганистан сначала стало частью застоя у нас здесь, в стране, а затем и частью государственного фиаско. Вы не думаете, что как в песне Примадонны надо бы остановиться? Хотя бы с планами там по Ужгороду там взятие. Вот. И еще второй вопрос, персональный. Это похвально, что в мае Александр объявил через, говорит, Москва городу и миру, что он убежденный сторонник главы государства. А очень интересно, когда и от кого Александр Сладков услышал в первый раз фамилию президента России и что ему про будущего главу государства тогда сказали? Спасибо.
Спасибо.
Интересный вопрос. А я первый забыл уже. Первый вопрос.
Давай со второго. Я что-то тоже. Я так заслушался личным вопросом к тебе.
Да. Ну, во-первых, я увидел председателя правительства сначала в Моздоке, это в октябре 99 года, когда Путин прилетал туда в качестве председателя правительства. А первый раз увидел в Ботлихе, когда Путин прилетал, по-моему, он тогда ФСБ возглавлял. Или администрацию президента, или ФСБ, да. Вот. А мне так повезло, что я и Ельцина видел до того, как его назначили, или как он был выбран президентом. На танк его поднимали возле, недалеко от моего подъезда, где у меня там есть квартира в Москве, папа еще получал от вооруженных сил Советского Союза. Вот. И вот там танк стоял возле Белого дома, и туда выгружали Бориса Николаевича. Да, я тоже за это. Путин, да, интересный очень человек. Я помню, когда он прилетел на в Моздок, на военную базу нашу, и встречался с генералитетом и с журналистами. Там тогда был Сергей Кожегетович Шойгу, он был министром по делам МЧС. Вот, тогда был Лесин Михаил, министр информации. Тогда был Корнуков, вместе с ним это главком военно-воздушных сил. Тогда был Корабельников, генерал, начальник главного разведуправления. Старший стола был Казанцев Виктор Германович. Но там же присутствовали и Марусин Евгений Николаевич, это будущий начальник разведки сухопутных войск. Он тогда генерала получал. И получал замполит округа генерала, а также там был еще Геннадий Николаевич Трошев. Вот, он тоже присутствовал на этой встрече. И из журналистов я, Павел Шеремет, Аркадий Мамонтов. И вот не помню, кто еще. Ну, вот три наших канала, да, они ушли, потом я остался. Такая история была. Это вот когда с Путиным разговаривали. Достаточно такой человек, за которым хочется пойти. Да и сегодня он такой, в общем-то. А кто? Вот. А первый вопрос, блин, Маратович.
Ну, что-то не пора ли, не следует ли нам поумерить свои планы и не идти до Ужгорода?
Не станет ли вторым Афганистаном Украина?
А, да, точно, точно.
Слушайте, ну, конечно, такая опасность существует. Ну, конечно, баланс сил, возможностей, наших желаний, естественно, он должен быть. Но туда же в ингредиентом этой ситуации входит и необходимость добить фашизм на территории Украины. Почему? Потому что они нам не дадут жизни. И не мы придумали эту войну, эту специальную военную операцию, вообще-то повод не мы дали. Вспомните, с чего начиналось обострение. Мы попросили НАТО не продвигаться. Так видите они, что сейчас делают? Они же назло, они пытаются додавить нас. Вопрос со Швецией, Финляндией. Это что такое вообще? Ну давайте, если мы сейчас на пятую точку сядем, то все, вокруг нас уже другой хоровод будет. Понимаете? Дружат только с сильным, уважают сильного только. И надо быть сильным. Для того, чтобы быть сильным, если кто рос во дворе, как я, это дело нужно отстаивать. Даже пускай у тебя сопли кровавые текут, но надо до конца идти. И тогда тебя будут уважать в этом мире или в этом дворе. Философия одна и та же,
противостояние. Ну, вот на такой высокой философской ноте мы с тобой, наверное, закончим. Всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Бергасов.
До свидания.